Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Як дасягнуць раўнапраўя паміж жанчынамі і мужчынамі, абмяркуем з эксперткай.
Вопросы, которые касаются семейного статуса и личной жизни, они никаким образом не связаны с выполнением работы. Принято считать такие вопросы дискриминационными.
Лыжник Сергей Далідовіч отказал на пытание слухачоў Еврорадио.
Надеялись, что будет лучше. Я говорил, что попадание в 30 – это будет супер результат. У нас один парень попал в 30. Можно сказать, если в спортивном плане, то Олимпиаду, конечно же, провалили.
Ці саспелі беларусы да адмены смяротнага пакарання.
Сёння, відаць, мы яшчэ да гэтага не сазрэлі. Хаця, на мой погляд, можа, мы і маглі б сёння прыняць такое рашэнне.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» і звернемся да міжнароднага жаночага дня, які адзначаецца 8 сакавіка.
І перадусім віншуем жанчын з гэтым святам.
А па-другое, маем для жанчын і мужчын падарунак, размову наконт таго, як дасягнуць, а прынамсі імкнуцца да раўнапраўя паміж жанчынамі і мужчынамі. Госця нашага эфіру – старшыня праўлення міжнароднага грамадскага аб'яднання «Гендерная перспектыва» феміністка Ірына Альхоўка.
Чаму ў Беларусі жанчына дагэтуль не можа стаць машыністам метро, а мужчыне складаней працаваць у дзіцячым садку? Ці адчуваюць беларускі дыскрымінацыю на працы і як дасягнуць раўнапраўя? Абмяркуем проста зараз. Перадаем слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай.
Па-першае, натуральна, хочацца паразмаўляць пра адну з такіх яўных і відавочных праблем – гэта дыскрымінацыя жанчын на працы. Згодна з апытаннем, апошнім апытаннем Тутбая, 90% жанчын адчуваюць дыскрымінацыю. І галоўная праява дыскрымінацыі – гэта пытанне асабістага характару, якія працадаўцы задаюць патэнцыйным супрацоўнікам. Маўляў, ці ёсць у вас муж, ці збіраецеся вы у, напрыклад, дэкрэт у бліжэйшы час, ці сапраўды гэта з'яўляецца гэтае пытанне праявай дыскрымінацыі?
Ну, фактически, да, так говорит наше законодательство, потому что работодатель при проведении собеседования, при вот в процессе поиска кандидата на вакансию, он должен собирать информацию, которая имеет непосредственное отношение к будущей работе. То есть он должен оценить профессиональные навыки, квалификации, образование, опыт, ну, может быть, какие-то там эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость. Но вот вопросы, которые касаются семейного статуса и личной жизни, они никаким образом не связаны с выполнением работы. Поэтому принято считать такие вопросы дискриминационными.
Глядите, Ирина, у нас, здаецца, 120 профессий, у яких не могуць працаваць жанчыны.
Больше 180.
Навод больше 180. Mm-hmm. А что это за профессии? Ну, я так разумею, например, машинист у метро.
Да, это также виды работ, которые связаны с поднятием тяжести, с, например, сбором фруктов и лесозаготовками на высоте больше 1-1,5 метров, по-моему. Это профессии, виды работ, которые связаны с химическими веществами, то есть такие вредные производства. Это, с одной стороны, очень понятна забота государства, но непонятно, почему забота государства распространяется только на женщин, а не распространяется на мужчин, потому что мужчины перед вредными веществами, там, химическими составами, никаким образом не защищены. Европа, по крайней мере, идет по тому пути, что совершенствуются условия труда, то есть повышается безопасность на производствах для всех. И от этого выигрывают и мужчины в том числе. И, в общем-то, европейские страны уже давно отказались от списков запрещенных профессий, запрещенных видов деятельности для женщин. У нас тоже идет этот процесс, потому что список раньше был 254 профессии.
Ну, коли вернуться еще до фактов дискриминации на праце, так, вот насколько часто узрост кандидата на вакансию и магчымы декрет становится адмовой, причиной адмовы, так? И вот как вести наступный диалог с працадаўцай, как выйти из ситуации у свою корысть?
Как себя вести, это вопрос сложный, потому что у нас хороший, с одной стороны, закон, который говорит, нельзя дискриминировать ни по полу, ни по возрасту, ни по паспорту, ни там по семейному положению внешности, а вот на практике совсем по-другому, и на практике проблема в том, что защитить себя от этой дискриминации. А защита строится на чем? На доказательствах. Практически невозможно, очень сложно. Потому потому что, ну, что может быть являться свидетельством? Это фактически такой письменный отказ работодателя, что я не беру вас потому, что у вас трое детей. Или ваши дети маленькие болеют, а мне надо, как бы, вот, чтобы работник ходил на работу каждый день, а нового готовить это очень дорого. Но, естественно, никто в здравом уме из работодателей такие писульки не будет писать. И вот здесь Европейский Союз, страны Европейского Союза идут по пути разделения бремени доказательства на работодателя и на истца, на работника. Да? То есть работнику нужно привести какие-то базовые доказательства о том, что да, это могло быть, мне отказали, но и работодатель должен доказать, что он сделал все, чтобы выбрать работника другого, а не дискриминируя других соискателей. И вот это позволяет в большей степени бороться с дискриминацией. У нас же практически слово одного человека против слова другого. И это, ну, такие вещи очень... практически невозможно доказывать. Вот мы в рамках нашей компании «Полный потолок» проводили круглый стол со специалистами, разговаривали с работниками прокуратуры, и вот они как раз-таки говорят, что их мониторинг и судебных дел в том числе не показывает ни одного дела по дискриминации. Но я скорее интерпретирую вот такие низкие показатели или их отсутствие не то, что у нас нету дел по дискриминации, а то, что они или переквалифицируются, или они просто как бы, ну, там не доходят, да, разваливаются на этапе там, подачи заявления, потом уже просто нет оснований для заведения дела. Ну и вот, отвечая на вас вопрос в практической плоскости, да, что нужно делать? Нужно просить работодателя дать обоснованный ответ.
Письмовый.
Почему письмовый или устный, ну почему меня, ну конечно письменно, да, почему меня не приняли, да, где будут основания, потому что в частных беседах я так и слышу. Вот мне нужен, например, владелец кафе, я ищу женщину-администратора в зал. Женщина приятная внешность, определенного возраста, определенной комплекции, потому что мои клиенты хотят смотреть на красивую женщину, когда они входят в заведение. Но его интересы понятны, да, ну, понятие красоты очень разное, и это, ну, это все, знаете, объективно, это такие, ну, обывательские рассуждения, субъективно. А вот это нарушение законодательства, потому что мы смотрим тарификационные, квалификационные списки профессий, где есть вот описание каждой профессии, да, требования к профессиям. И нигде, ну, в большинстве профессий нету требований к внешности и к возрасту. Там есть, что должен уметь администратор зала, да, знать меню, знать рассадку там, гостей, то есть какие-то вещи, которые важны в этой профессии, а совсем не то, как выглядит человек.
Слушайте, Ирина, вось мы проговорили про то, что есть профессии, где заборонено працовать с женщинам, а есть профессии, где заборонено працовать с мужчинам?
Ну, я думаю, что когда-то, я не уверена, но когда-то я видела ограничения, которые касались работы манекенщика, и, соответственно, вот демонстраторы мужской одежды должны были быть мужчины, демонстраторы женской одежды должны были быть только женщины. Но здесь очень понятно, да, потому что, ну, в принципе, ну, тело женщины и мужчины отличается, и это нормально ожидать, чтобы вот женская одежда и мужская была продемонстрирована на людях этого же пола. Но вот, глядя на то, как много у нас моделей андрогинов появляется, да, есть мужчины, которые являются моделями, демонстрируют женскую одежду. Но это как бы европейские тенденции. Я не знаю, что у нас вот в части этого, но, наверное, пожалуй, это одно из немногих. Хотя на самом деле у нас совсем мало мужчин, которые работают в школах. У нас 85% школьных людей в системе образования – это женщины. И в детских садах. Вот на моей памяти, по-моему, два человека, это были воспитатели детских садов, мужчины, которые вот тоже рассказывали о своем опыте, когда им не доверяли, думали, что вот они, может быть, скрытые педофилы такие, да, что они будут делать с детьми, а чему мужчина может научить? Он как бы женщина нежная, а мужчина грубый, а тут дети. Поэтому очень много... Дискриминация начинается с нашей головы. Ну, просто наше мнение о том, что человек не справится, это умозаключение. Оно пока как бы вот... Ну, оно не наносит вред. А вот дискриминация — это уже действие или бездействие правового характера. Поэтому вот эта вот опасная связь стереотипов. Мы все носители стереотипов, но они начинают наносить такой реальный вред, когда мы начинаем действовать или бездействовать, основываясь на этих стереотипах.
Нагадаем, что феминистка Ірина Альхоўка розповіла у студії Єврорадіо про стереотипи і дискримінацію як у дочиненні до жанчин, так і до мужчин. Цілком розмову слухайте і читайте уже тепер на Євророадіо.фм.
А програма «Євразум» протягується. Наперадзе вас чакае выпуск навінаў, а таксама эксклюзіў. Першае вялікае інтэрв'ю Сергія Далідовіча пасля вяртання на радзіму з алімпіяды ў Пхёнчхане. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў. Звернемся да тэмы Алімпіады 2018.
Лыжнік Сергей Далідовіч датэрмінова вярнуўся з алімпійскіх гульняў у сярэдзіне лютага з-за праблем са здароўем. З-за гэтага ён сышоў з дыстанцыі на сваім першым старце на Алімпіадзе 2018 і пасля не змог удзельнічаць у іншых забегах. У яго выявілі захворванне верхніх дыхальных шляхоў і накіравалі ў Мінск да паглыбленага абследавання і лячэння.
Для 44-гадовага Далідовіча гэта былі сёмыя алімпійскія гульні. Нацыянальны алімпійскі камітэт не хацеў дапускаць яго да ўдзелу ў гульнях у Пхёнчхане, спасылаючыся на немалады ўзрост спартсмена. Тады лыжнік абвесціў краўдфаўдынгавую кампанію і сабраў 30 тысяч рублёў на падрыхтоўку да гульняў. Пасля вяртання ў Беларусь спартовец завітаў у нашую студыю і адказаў на пытанні слухачоў Еўрарадыё. Першае вялікае інтэрв'ю па вяртанні спартоўца на радзіму правіў наш журналіст Павел Свердлоў. Перадаем яму слова.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Госць нашай студыі славуты беларускі лыжнік, удзельнік цяпер ужо 7 алімпійскіх гульняў зімовых Сергей Далідовіч. Привітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Шмат, ну, першае пытанне такое, Сергей, як здароўе?
Нормально, уже катаюсь на лыжах, 5 раз уже катался. Как обычно люди переносят там простуду и принимают антибиотики, то в нашем случае спорт антибиотики, в нашем случае спорт высших достижений, они просто несовместимы.
Расповедите, как все было, вось, крок за кроком, ну, может, не вельми подробязно, или в двух словах, вось, вы приехали.
Конечно, не ожидали мы той погоды, которая там была, потому что в прошлом году, когда у нас ребята, команда ездила на предолимпийскую неделю, и тестили эти трассы, они в это же время бегали на жидких мазях, это то есть теплую смазку использовали. Через год у нас был уже минус 20 и шквальный ветер до 30-40 метров в секунду, если видели. Плюс это вот давало еще неудобства.
Не биатлонистам не пошло.
Ну, у них вечером, немножко вечером стихало, скажем так. Мы бегали немного раньше, у нас ветер не стихал. То есть были моменты, когда мы тренировались, проводили тренировки, и со спуска, когда мы обычно едем, мы просто стояли, то есть прилагали усилия, чтобы ехать со спуска. То есть, можете себе представить.
Бок, на вас на,
да, дул, да, ветер, там, да, да, там мы бегали на одном пятачке, в одну сторону он тебе дул в спину, в другую разворачивал. Но все были в одинаковых условиях, кому-то помогло, кому-то нет. В моем случае, конечно же, нет.
Коли вы отчули себе дрэнна? Это было, ну, перед гонкой, не ведаю, эти были?
Нет, это было уже...
Под час гонки.
В саму гонку, да, то есть, там произошло, что вообще непонятно, что произошло со мной.
Что честно отчували говоря, вы?
Ну, это так, что обычному человеку, как сказать, что стартанул не мог ехать, просто даже с последними, то есть, ребятами, которые ехали сзади, я понял, что если не могу ехать уже...
Какие отчувания? Тяжко дыхать было?
А там все, да, мышцы, и дыхать-то не очень, просто такой темп, когда ты стараешься за лидерами бежать, просто не понимаешь, что ты можешь, и понимаешь, что ты не можешь вообще двигаться.
То есть, насколько я памятаю, была информация, что нечто было с бронхами.
Ну, это у меня проблема, которая нам последние 15 лет, и я говорил, что в такой погоде на обычных стартах я просто не выходил на старт, потому что я испытывал проблем на самом деле.
Ну, а такая погода была, в принципе, весь час. А,
ну, нет, к концу уже было хорошее, то есть, ну...
А лет старта уже
да, не было. Уже не то, что приняли решение просто отправить. Ты надеешься на одно, но получается не всегда, как ты думаешь.
Сумно было?
Да, конечно. Приехал, естественно, было проблемы. И, ну, когда ты приезжаешь домой, когда семья встречает, и когда ты по телевизору смотришь, ну, быстро отходишь, потому что человек такое существо, что быстро все забывается.
Ну, дякую Богу. Я поадмотал крыху час назад, поглядел, что ровно 8 месяцев тому мы с вами сустракались в этой студии и обмерковывали... будучыню, да, абмяркоўвалі будучы краўдфандынг, абмяркоўвалі тое, што вы пазбавіліся падтрымкі, ну, на той час міністэрства, звольніліся, нават былі ўжо некалькі дзён дармаедам, да, но... нават гэта было абмеркавана. Всё за гэты час змянілася, адбылося тое, што адбылося, ці шкадуеце вы пра тое, як пралецелі гэтыя 8 месяцаў, да?
Ну, нет, если бы адматаць назад, я б, наверное, точно так же поступил, то есть нисколечки не жалею, да, не реализовал, наверное, себя полностью, но, опять-таки, если смотреть назад, то, наверное, было бы тяжело рассчитывать, наверное, на результаты, потому что, когда ты преодолеваешь какие-то препятствия, они все равно энергию забирают, то есть уже больше жизни было, чем спорта, Поэтому, ну, что произошло, то произошло.
Увогуле, ведаеце, збоку здавалася, што для вас Олімпіяда атрымалася, ну, суцэльным расчараваннем, такім мала таго, што вось гэтай праблемы са здароўем, дык яшчэ і медалі, ну, у расіянам вернулі, да, і сочынскі медаль, які быццам бы быў ужо, ну, рэальна ў руках.
Ну, вот, да? Вот все говорят, что я и говорю, что пока не подержу, я не буду говорить свои ощущения. На самом деле, в душе я и хотел этой медали, и не хотел, чтобы ребят дисквалифицировали. То есть, это было 50 на 50.
Нет. Бачились вы там у Пхенчане?
С этими ребятами нет, их не допустили никого. То есть, но я надеюсь, вот сейчас будет последнее, все-таки еще надеюсь, у меня последние старты-марафоны, которые любительские, можно так сказать, уже не международные, которые, они международные, но будут проводиться в России. И я на этих, вот в Ханты-Мансийске, я надеюсь, что встречусь с Легковым, мы там уже...
И можно будет обмерковать эту ситуацию, да?
Ну, да?
То есть, ни с Легковым, ни с Валикжанином
нет,
не разговаривали про это,
потому
да?
что я никуда не выезжал, и они еще нигде не участвовали. То есть, ну, я, в принципе, в душе, я больше рад, что ребята отстояли свое. Опять-таки, виновен, не виновен, но есть суд, который устанавливает, виновен ты или нет. Вот и все.
Питание от слухачов, ці легкая до разумения корейская мова, какие слова вы выучили? Ну, да, нам складано мерковать.
Вообще никак. Ни одного слова, честно скажу, вообще, да? Потому что те же волонтеры говорили, что они откликаются, поверьте мне, вообще никак. То есть английского даже... То есть вообще никак.
То бок с волонтерами на какой мове?
Да ни на какой.
Корейская, английская мова,
просто
она так сама не могла.
Не работала, да. Не работала, работала чисто вот глаза в глаза, то есть на вот на таком...
А часто была необходимость до волонтеров свертаться?
В начале, когда мы не знали, когда где автобусы отходят на трассу, то есть вот первые дни, а потом уже, когда все это входит в обычное русло бытовое, уже, в принципе, от волонтеров отпадает.
Як увогуле там быў арганізаваны побыт. Ну, мы ўсе бачылі фотаздымкі, але, ну, што вы можаце сказаць, як чалавек, які ляжаў на гэтых ложках, там даездзіў гэтымі аўтобусамі?
Да нет, хорошо, всё, они спокойно, то есть было без... Можно сказать, не было такого, что вот ах, приехал. Но было все организовано так, чтобы спортсмены показали свой лучший результат.
Пришло питание от нашего гукорежиссера, який так само присутничает при размове. Ці кормили вас стравами с собачьего мяса? Бо, ну, всем ведомо, что у Кореи собачье мясо – это, ну, национальный деликатес. Некий.
Ну, нет, не было такого. Были,
вот не пропонували.
Было, нет, но не было. Было отдельное у нас, как расскажу, как питание происходило. То есть там длинная-длинная стоечка такая, как в студенческой столовой, ты подходишь, берешь поднос, одноразовую и, посуду и проходишь, берешь, и каждая станция...
Не экологично, да, речь, одноразовая посуда.
Ну, не знаю, там, каждая стояла станция, она называлась, была азиатская еда, была халяльная еда с сертификатом определенным, с печатью, что там, да, то есть была итальянская там пицца стояла, были бургеры, картошка, то есть, и ты подходил и выбирал то, что хотел. Ну, не видим, корейская была, я подходил, суп и брал, но, по-моему, не было.
Вы ели бульбу?
Бульбу, конечно, картошечка была, заходила, да, с гамбургером, хорошо.
Вы с собачьим мясом мы разобрались, а ці бачили вы еще одну, ну, я не ведаю, экзотику этой Олимпиады полночных корейцев, вот полночнокорейских спортовцев?
Да их, говорят, вообще не выпускали, они строем ходили, там настолько все серьезно, то, ну, это Северная Корея.
Ну, все равно, что нас
я видел, как они болели, как когда они махали там
синхронно,
синхронно,
да?
Но это, конечно,
ну, да,
это красиво, сердце. Но возникает вопросы. Я бы так не хотел.
А теперь давайте поговорим про краудфандинг, який отбывался летось. У жнивни было собрано, нагадайте, 15, больше за 15 тысяч долларов.
Ну, 30, нет, ровно 30.
Ну, и 30
там было,
тысяч
там,
рублей, да?
15 тысяч, да.
На эту поездку у Пхенчан, ну, тогда была критичная ситуация, потребные были гульни для старты, для подрихтовки.
Старты, да,
на все это были потребные гроши, на поездки, на подрихтовку и так далее. Вы пообещали, что вернете гроши тем, кто захочет их вернуть. Ты вернулся кто-нибудь за этот час?
Нет, но там я говорил, что в основном большую часть-то все равно это один человек. Я читал эти отзывы, что говорили, что да, верни обманщик. Но обычно говорят это те, кто не скидывается, как правило. То есть клич был, телефоны, личка есть, мои все контакты, но
никто
из тех, кто
никто,
да,
не попросил,
никто не уходил, да. Но еще раз скажу: если бы я ездил за те деньги, которые собраны, 30 тысяч, то все старты только за свои, этих бы денег не хватило. Потому что навстречу пошли, еще раз повторяю, тогда уже нашли какой-то компромисс, и Олимпийский комитет помогал, и Федерация помогала. Поверьте мне, 15 тысяч долларов это не те деньги, которые влаживаются в подготовку. По моим подсчетам, конечно, я только провел два сбора за границей, все остальное за эти деньги, все остальное проводилось за счет олимпийской стипендии. Есть такая олимпийская стипендия, выделяется международным ОК, нашему комитету. Я по этой же лицензии нашего парня ездил. Потому что в районе, я считал, вот год спортсмена обходится около 30 тысяч долларов.
Я так разумею, минимально. Вы были спарринг партнером.
Да, я был. Остапенко. У него была в том году выделена ему стипендия как раз-таки для попадания на Олимпийские игры, чтобы все были в равных условиях. Он попал, и я как спарринг-партнер и как личный тренер его, я некоторые сборы, где самые дорогие, проводились они за границей.
И он хлопец молодежь, правильно?
Да, ему 28 лет, 29, да, ему выделена это была стипендия, он попал, это хорошо для нашего НОКа, потому что выделена стипендия, и он попал на Олимпиаду.
Как вы его выники расцениваете?
Ну, не очень. Надеялись, что будет лучше. Я говорил, что попадание в 30 это будет супер результат. У нас один парень попал в 30, но только один. Но, к сожалению, мы... Можно сказать, если в спортивном плане, то Олимпиаду, конечно же, провалили.
Что собираетесь робить вы далее? Я так разумею, что все-таки на 8-ю Олимпиаду замахиваться
не будет. Нет, скажу сейчас, вот немножко отойду, подготовлюсь, вот опять-таки скажу, два марафона, а дальше, ну, если в том году я хотел идти и пытался что-то помочь, куда-то прийти, то сейчас скажу, что сейчас пока желания нету, и я думаю, что и пока и не будет особенного... каких-то предложений.
Кто бог зараз Сергей Далидович пенсионер.
Я, официально. Да, а я уже год пенсионер, лето я уже пенсионер. У меня хорошая пенсия по нашим, это 330 рублей, 340 уже.
Пытание от слухачов, ці використовуете вы на тренировках музыку, и что слухаете в звычайном житті, коли не на тренировках? Бегаете в тишине.
Я в тишине, да. Вот вопрос хороший. Вот сегодня тренировался в Раубичах, и молодой парень, которого еще совсем большие проблемы и с техникой, и совсем он ехал по-модному у нас, он насмотрелся соревнований, когда люди на крупных соревнованиях включают наушники, ну, чтобы отключаться, то есть настраиваться. На тренировках, поверьте, никто не тренируется. Ты должен слушать, как у тебя работают твои лыжи, как скрипит снег. Природу должен слушать.
Скончается наш эфир. Гостем студии был славутый белорусский, без перебольшения, Сергей Далидович Лыжник, удельник семьи Олимпийских гульнев. Сергей, до побачення, удачи.
До свидания, спасибо, что пригласили.
Цалкам великое интервью с лыжником Сергеем Далидовичем. Слухайте и глядите на euroradio.fm. Нагадаем, что у спартовца после краунфаундингу на тренировки на сёлетней Олимпиаде засталось около 10 тысяч рублей, которые он планует отдать у Андреевский дитячий дом под Воршей.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию. Еврорадио Беларусь не соспела на отмену смяротного покарания. Личит старшиня постоянной комиссии по международных справах Палаты представников Валерий Воронецкий. Але, на его особистую думку, это решение можно было бы уже сегодня принять, как поглядеть на реакцию громадства.
Данные, которые мы имеем, ну там не так 50 на 50. Неколи проводился референдум, так, и ну тут ставится так питание, что то, что вырешил народ, повинен народ и снова изменять свое решение. Как принять это решение, повинно так само быть, ну, сгода у всех зацикавленных. Тем лику, конечно, тут идет говорка про все галины влады. Сегодня, видать, мы еще до этого не созрели. Хотя, на мой погляд, так само, може, ми і могли б так сьогодні прийняти таке рішення і поглядіть, як воно буде йти, так, який досвід ми з цього отримаємо.
Розповів на хвалях Єврорадіо старшиня постійної комісії по міжнародних справах Палати представників Валерій Воронецький. Тим часом, по інформації, яку отримав координатор кампанії «Правооборонці супроти смертного покарання» Андрій Полуда, у Білорусі було виконано чергове смертне покарання. Як такі кроки держави уписуються у потепління відносин з Заходом, коментує правооборонця з правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович.
Разумеется, еще стало, что потепление потеплениями, але по великому рахунку я не могу назвать ни одну сферу, где влады продемонстрировали некий прогресс. Его нема. И, в принципе, шмастку с политологов говорит, что вот мы досягнули некого певного максимуму зараз в наших отношениях с евразвязанными, что этот статус-кво будет заховываться. То есть влады, в принципе, не горят особливым желанием демонстрировать некие прогрессы, которые от них, в принципе, чекают. Тому вот зараз мы ведаем про было семеро смертников у коридорах там смерти у Навладарца, зараз шестеро, відповідно. Прийде час, і всі вони будуть забіті. Ми спробували свій час, була у нас ідея про скопичення, яким чином спинити цей конвеєр. Ну, влада не виконується, і процедури КПЧ, і рішення КПЧ, власне кажучи, не виконуються, а процедури так тим більше. Хоча їх інформує комітет, що зареєстрований індивідуальний зворот від такого-такого-то, що ви по поводу процедури у КПЧ не мусите виконувати присуд до розгляду по сутності його зворота. Ну, це кому-то цікаво. Світ зараз так уладкований, що каштовність, власне кажучи, правов чоловіка і всіх цих принципових речей, вона трохи відсовується. Тому що зараз головне – стабільність в регіоні, безпека і т.д. і т.п. А Білорусь, вона що? Вона ж нічого кепського нікому не робить. Крим ні у кого не відтискає. Не створює ніяких проблем для сусідів, для вогуля сусвітного нікого стабільного порядку. Тому це ціниться на сьогоднішній день. Да, Євросоюз розчарується, звісно, черговий раз. Каже, що ну що ж це таке? Ми ж вам от просимо, ми чекаємо від вас такого прогресу, а ви його не демонструєте. Ну, з іншого боку, я думаю, що стосунки будуть протягуватися. Для Євросоюзу важливо цей баланс мати з Білоруссю, щоб вона там не скатувалася в російську сферу кінчаткового там впливу. Це все такі складні механізми. Але вони впливають на ситуацію з правами чоловіка так само не впливають. І відмовно, і становище так само. Тут так само треба сказати, що поки західний вектор для наших владу має інтерес і цікавість, то я думаю, що і менш буде ніяких проявів жорстких репресій. Тому що в минулому році от шмат у нас цих репресій було, і народ садили, і коли 40 чоловік кримінальний переслід зведали політично мотивований. К концу року всі справи спинили, всі, хто був затриманий, визволили. Ну, Палієнко тільки нещасний, хто залишився там в цій тюрмі. Ну, і Жемчужний, який раніше ще був осуджений. Ось, але чому? Чому? Тому що західний вектор важний все ж таки для влади. Там вони хочуть баланс отримлювати ніякий, тим не менше. Але з іншого боку, не демонструючи ніяких зміну внутрі країни. Тому що, повторюся, мені здається, що для Лукашенка стабільність – це важливо. І розбалансування нікого не потерпить.
Гэта было меркаванне Валянціна Стэфановіча, праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна», які пракаментаваў мараторый на смяротнае пакаранне ў нашай краіне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Аркад Фая перавыдадуць свой дэбютны сінгл з аднаіменнай назвай «Аркад Фая на вініле». Гэта будзе першае выданне пласцінкі на вінілавых носьбітах. Як і многія рэдкія незвычайныя рэлізы вясны, сінгл з'явіцца на прылаўках у Record Store Day 2018 у суботу 21 красавіка. Сінгл упершыню быў выдадзены на ўласныя сродкі ўдзельнікаў каманды ў 2003 годзе. Праз два гады ён быў перавыдадзены лэйблам «Мерч» на CD. У лік сямі трэкаў сінгла ўваходзіць знакамітая «No Cars Go», якая з'явілася на альбоме 2007 года «Neon Bible». Сёлета, дарэчы, беларусы атрымаюць магчымасць патрапіць на канцэрт «Аркад Фая» у Маскве на пікніку афішы 4 жніўня. Шаде Аду і її команда Шаде беруть удзел у стварэнні саундтреку да фільма «Авы» «Дзёверней злом часу». Як паведаміла сама рэжысёр, гурт стварыў песню «Flower of the Universe», якая будзе служыць саундтрекам для фільма. Гэта першая за 7 гадоў кампазіцыя Шаде, і яна была выдадзена ў супрацоўніцтве з прадзюсарам Noid. Апошні рэліз гурта «The Ultimate Collection» выйшаў у 2011 годзе. Альбом складаўся з вядомых песень спявачкі, а таксама ўключаў некалькі новых трэкаў. Апошнюю студыйную пласінку спявачка выпусціла ў 2010 годзе. Як толькі песня была выкладзена на YouTube, яна загадкава знікла, пакінуўшы пасля сябе безліч кавер-версій. Аднак на наступны дзень з'явілася ізноў ужо на афіцыйным запісе. І ще джазова легенда Хербі Хенкок працює над записом одного з самих цікавих альбомів у своїй кар'єрі, у яким джаз зустрінеться з хіп-хопом і фанком. Як розповів знакомитий піаніст, у його новому запису беруть уділ репери Кендрік Ламар, Снуп Дог, Кемон, а так само джазовий саксофоніст Уейн Шортер. «Я шмат чому вучуся у молодих людей, з якими працюю», каже 77-годовий Хенкок. Яны побудовали новые структуры, социальные медиа и целое новое осяродье для музыки и ведаюсь, как працовать с публикой и притягивать до ее увагу. Гэта не просто словы. Займаючи гоноровый пост амбассадора джаза ЮНЕСКО, Хенкок шмат и плённо працюе с молодыми музыками. Его курс у Беркли присвечены экспериментам и импровизации. Продюсером альбома стал клавишник и саксофонист Теренса Джордж Мартин, який працював с Кенриком Ламаром, Снупом Догом, Стиви Уандером и многими іншими музыками. Чакается, что пластинка убачить светло у 2018 годе. Гэта было то, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.